18:05, время московское. Здравствуйте, дорогие друзья. Вас «Комсомольская правда» приветствует. Антон Челышев у микрофона. Через несколько минут в прямом телерадиоэфире начнется программа «Национальный вопрос». Она будет посвящена ситуации, которая сейчас сложилась в Одессе. Напомню, что за «Жемчужину у моря» сейчас бьются представители как тех сил, которые взяли власть в Киеве и на западе страны, так и антимайдановые силы. И, по всей вероятности, именно вторая часть и побеждает сейчас. Во всяком случае, новости последние об этом и говорят. Но, в общем, эту победу нужно еще одержать. К чему приведет противостояние Майдана и контрмайдана в Одессе, ну и, соответственно, что произойдет после того, как Одесса присоединится к автономной республике Крым, присоединится не в плане, что войдет в состав Крыма, а, скажем, в руководстве Одессы начнут преобладать люди, которые принимают решения без оглядки на Киев. Вот об этом пойдет речь в этой программе. А прямо сейчас, дорогие друзья, несколько новостей, которые мы в последнее время получили с территории Украины. Ну, главное это то, что в Верховной Раде сегодня был зарегистрирован законопроект, который предполагает возобновление процесса интеграции Украины в НАТО. Авторами документа являются депутаты Верховной Рады от фракции «Батьковщина» Тарасюк, Королюк и Черноволенко. В общем, естественно, ну, этого следовало на самом деле ожидать после того, что произошло в Киеве, но не думаю, что, конечно, этот процесс евроатлантической интеграции Украины будет происходить так быстро, как это хотелось бы Вашингтону или людям, которые сейчас принимают решения в Киеве. Напомню, с 2002 года Украина ведет разговоры об интеграции в НАТО. Начались они еще при президенте Леониде Кучме. Естественно, при Ющенко евроатлантическое движение Украины ускорилось, и даже страна подала заявку на получение плана действий по членству в НАТО, ПДЧ, об этом в свое время много говорилось. Однако в апреле 2008 года, опять же, на очень хорошо, на памятном Бухарестском саммите эта заявка была отклонена. Ну а после прихода к власти Януковича в 2010 году Украина официально объявила о своем внеблоковом статусе и отказалась от планов по вхождению в Североатлантический альянс. Надо полагать, что нынешние люди, которые находятся в руководстве Киева, сделают все, чтобы эти процессы ускорить. Есть и еще одна новость. Евросоюз готов выделить Украине финансовую помощь в размере 11 миллиардов евро в течение двух ближайших лет. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Дуран Барозу. Правда, он заявил об этом в своем микроблоге в Твиттере. Вот непонятно, это считать официальным заявлением, не считать. Деньги они будут через интернет-банк переводить или там через какие-нибудь Яндекс.Деньги или что-то в этом роде. В общем, непонятно. Правда, есть интересные очень тонкости в этом заявлении. Вот Барозу, в частности, сказал, что деньги будут выделены лишь инклюзивному правительству Украины, то бишь тому, который будет состоять из представителей разных политических сил. То есть деньги будут выделены в том случае, если на Украине будет создано фактически правительство, ну, я не знаю, национальным единством, наверное, его вряд ли можно будет назвать, но, с другой стороны, худое единство лучше доброго раздрая. В общем, если в украинское правительство пойдут представители разных политических сил. Пока эта ситуация кажется, ну, невозможной, во всяком случае, вот сейчас, в текущий исторический момент, просто потому, что в Киеве господствует лишь одна политическая сила. Напомню, что в самом украинском Минфине объем помощи, который необходим стране, оценили в 35 миллиардов долларов. Евро готов выделить 11 миллиардов. Деньги тоже немаленькие. В общем, подождем каких-то более конкретных заявлений, например, сроков о переводе первого транша. Сдается мне, завтра и послезавтра мы о таких сроках не услышим. А теперь все внимание на экран и к динамику радиоприемника. Начинается программа «Национальный вопрос».
Наша истинная национальность – человек. Человек. Национальный вопрос.
Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа в прямом эфире вас ждет программа «Национальный вопрос». И то, что Украина разная, в этом мы убедились. Наверное, нет, впрочем, на карте мира государства, которое могло бы по праву считаться единым. Везде есть свои противоречия, везде есть свои проблемы, но Украина не случайно становится сейчас предметом всеобщего обсуждения, к ней прикованы все взгляды, потому что такой Украины, мне кажется, мы не видели. Разлом проходит не только по линии Восток и Запад, разлом проходит и по украинским городам. Наш сегодняшний эфир, нашу сегодняшнюю программу мы хотели бы начать с одного из выступлений жителей Одессы на антимайдане. Давайте посмотрим и послушаем.
Сегодня львовяне, интеллигенция, заявили о том, что они один день будут говорить на русском языке. Спасибо, конечно, им за эту милость, но я хотел бы сказать, что сегодня в стране никакой власти нет. Власть есть только у них одна. Это Майдан. И если они действительно думают о нас, то пусть их Майдан скажет их вождям, чтобы они убрали прочь свои руки от нашего родного языка. А вот этот день один, это, как говорят в Одессе, ни о чем. Сегодня мы с вами стоим на этой площади, но, поверьте, мы не одни. Сегодня харьковчане стали лицом к лицу и уже с новой перекрасившейся милицией боролись за то, чтобы отстоять свою правду и свою позицию. Сегодня мы все знаем и все смотрим с надеждой на Севастополь.
Так и хочется вспомнить «Ах, Одесса», но вы видите, сегодня это не просто жемчужина у моря, это, похоже, Майдан и антимайдан, которые сплелись, как и во многих одесских городах. Поди пойми, кто прав, а кто виноват. Вот и попытаемся сейчас разобраться во многих проблемах, которые в том числе сказываются и на судьбе отдельно взятого города Одесса. У нас в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. День добрый.
Добрый день.
Поскольку вы знаете, наши журналисты не только, естественно, читают информационные ленты, но и проверяют все сами. Именно поэтому не так давно Дарья Асламова и побывала в Одессе, о чем мы обязательно сегодня поговорим. И также с нами в студии журналист из Одессы Юрий Селиванов. Юрий, здравствуйте. Буквально неделю назад я бы представила его так. Генеральный директор одесской телекомпании «Академия». А теперь можно сказать так. Неделю назад генеральный директор одесской телекомпании «Академия». Кстати, мне хотелось бы начать, даже прости, пожалуйста, с вас, Юрий. И вот почему. Давайте объясним нашим радиослушателям и телезрителям те моменты, которые, может быть, нам здесь со стороны кажутся чудовищными, непонятными и неясными, когда речь идет о запрете средств массовой информации, которые не вписываются в общую политическую канву. Мы говорим экс-гендиректор. Это значит, что ваш телеканал в эту канву не вписался.
Да, и я вам скажу, что мы в эту канву не вписывались уже порядка 8 лет. Все это время телекомпания «Академия» в Одессе была известна тем, что, ну, скажем так, занимала какую-то достаточно понятную позицию в отношении того пути, который избрала Украина, или пыталась, вернее, избрать. В прошлом году мы, кстати, очень жестко критиковали вот эти вот евроинтеграционные потуги украинских властей, доказывали с цифрами и фактами, что это никуда не годится для Украины. Но, в конце концов, Янукович нам поверил даже, видите, отказался подписывать это соглашение. Правда, для него это плохо кончилось, но не только для него, но и для всей страны. А в частности, вот для нашей телекомпании, ну, вот когда начались все эти веселые дела, а особенно после того, как 21 февраля там случился форменный путч, по сути дела, ну, в общем-то, мне было рекомендовано, скажем так, в целях безопасности телерадиокомпании, перестать критиковать Майдан.
Ну, вы знаете, было официальное письмо, послание,
нет,
или это вам
было,
тонко намекнули в телефонном, там, допустим,
это было рекомендовано моим руководством в целях, опять же, сохранения, как бы, коллектива в этих сложных условиях и так далее. Но отказаться от журналистской собственной работы, от своей точки зрения, а я убежден, что журналист без точки зрения не может иметь право на существование. Ну, и после вот этой рекомендации я понял, что как бы я свободен уже от каких-либо обязательств. А с учетом того, что помимо этого в эти же дни над моей головой уже персонально сгустились тучи, то есть был ряд конкретных угроз в адрес мой и моей семьи. Вот, ну, соответственно, будучи уже освобожденным как бы от главной своей работы и понимая, что мне там, в общем-то, как журналисту делать уже нечего, я принял решение убыть в город Москву.
А что за угрозы? Физической расправы или это скорее такие эмоциональные
угрозы? Вы знаете, я бы не сказал, что это были угрозы, так сказать, дискуссионного такого характера. Было прямо сказано, что мы с тобой разберемся. Были ночные звонки по этому поводу. Вот. Уже, так сказать, публиковались адрес моего места жительства непосредственно. И я получал даже сообщение о том, что вот-вот подойдут соответствующие товарищи с тобой разбираться. Ну, понимаете, я все-таки журналист, а не боевик, и встречать их там с той же дубиной, я как-то не обучен. Поэтому в данной ситуации, повторяю, когда возможности для работы в эфире и высказывания той точки зрения, которая мне понятна и близка, отсутствовали, я принял, по-моему, естественное решение в целях безопасности моей семьи прежде всего.
Ну а теперь перейдем к скупым строчкам хроники. В городе Одесса продолжаются манифестации сторонников и противников новой власти. На площади перед областной госадминистрацией расположились около сотни сторонников Евромайдана. Они проводят митинг, призывая к единству Украины, которые, по их мнению, хотят разрушить сепаратисты из Крыма и восточных областей страны. На Куликовом поле около сотни активистов антимайдана собирают подписи за проведение референдума о федерализации Украины и объявление государственным русского языка, на котором, согласно последней переписи, говорит 41% населения области. А в это время новый одесский губернатор Владимир Немировский пообещал решительно покончить с беспорядками. Итак, давайте разберемся в том, что же происходит в Одессе. Даша, какую видела Одессу ты?
Ну, есть, я бы сказала, три Одессы. Вообще ощущение, чем больше я езжу на Украину, тем больше у меня ощущение полного сумасшествия страны. Вот страна реально сходит с ума. Она неадекватна. Революция вообще это как бы психически вредное занятие. А тут ты видишь просто в реале, что никакой здравый смысл, логика, все перестает действовать. Есть три Одессы. Одна Одесса, это, скажем, обывательская Одесса, которые еще, слава богу, до нее это ничего не дошло. То есть еще не бегают люди с масками вбитых в руках по улицам. Хотя начались уже грабежи, были прецеденты грабежей оружейных магазинов, закрыты знаменитые оружейные магазины, потому что люди, естественно, пытаются защищаться. Каждый водитель возит у себя травматику. Это просто как травматический пистолет. Это сейчас как первый способ. Хвастаются, показывают, какие они новенькие купили, красивенькие. Но это вот еще та обывательская Одесса, которая считает, до нас не дойдут, нас не тронут, мы международный город, у нас статус. Ну, Одесса всегда хвасталась своей несколько такой фрондирующей либеральной позиции, что мы вот мы особенные, мы не такие, как все. И вот им еще кажется, вот эта вот обывательская часть Одессы, что вот действительно до них еще не дойдут, не доедут. Им, хотя ехать от Киева до города Одессы всего 5 часов на машине, то есть это совсем недалеко. Есть вторая Одесса. Это Одесса, по-моему, совершенно сошедшая с ума по поводу Евромайдана. В основном это интеллигентные, как ни странно, люди. Это еврейская интеллигенция, это межнациональная интеллигенция. Это чудные мальчики и девочки, которые вот приходят ставить свечки к Дюку, памятнику Дюка, и рассказывают о том, что мы боремся за гуманитарные демократические ценности. То есть у них совершенно отшиб инстинкт самосохранения. То есть у людей он отсутствует. Когда им говоришь, ребята, вы понимаете, кто эти люди, которые пришли к власти? К власти пришли фашисты. Пришли люди, которые вас будут резать. Они будут резать, может быть, не сейчас, но постепенно, как любая революция, это будет набирать обороты.
Они вас не больно зарежут.
Они вас не... Нет, очень больно. Потому что бандеровцы всегда резали очень больно.
И вот, например, Германия разговариваю... конца 30-х годов, там тоже все было очень благодушно.
Очень красиво. Вот, например, вот, я разговариваю с политологом. Приблизительно вот ответы такие, когда начинаешь спрашивать. Вы соображаете, что вообще идет стрельба, что люди в Киеве грабят, что идет мародерство элементарно? Тебе отвечают сразу, это издержки революционного процесса. Значит, это все перегорит, это все устаканится, это естественная волна народного гнева, которая должна вылиться. Это говорят умные, блестящие, образованные люди, это как бы цвет Одессы, политологи, журналисты. Дальше спрашиваю, что... Беркут, это значит, спрашиваю, это в государственный поворот? Нет, Беркут не имеет права называться людьми у них уже. Вот, вот те, кто стрелял в Беркут, это цвет нации. А Беркут не имеет права называться людьми. Они пошли против народа, говорят мне политологи. Потом, значит, чудные вещи. Что значит, я говорю, хорошо, склады с оружием грабят. Это нормально? Это вынужденная мера самозащиты. Революция должна защищать. Ну, мы все это помним. Революция должна себя защищать, говорят мне. Эти прекраснодушные, чудесные, интеллигентные люди, которые все еще сидят в кафе, где подают прекрасный кофе и глинтвейн, и все у них еще хорошо. Они не понимают, ну, кроме того, что гривна упала, банкоматы, естественно, начинают пустеть. Это их, конечно, пугает, но им все кажется, что вот это все, это придет, народ должен вкусить справедливости. Далее идет совершенно, для меня тоже безумные вещи, значит, когда говоришь о том, что будут зачистки, и это правильно, зачистки необходимы, потому что зачистки нужно убрать эту старую бюрократию, говорю, а меры какими будут, то есть вводятся слова как справедливый самосуд. Вот как самосуд может быть справедливым, я это...
Гражданское задержание вчера было.
Гражданское задержание. Это, обратите, до чего мы дошли. Это не с улицы люди. Это вот, вот как мы с вами, журналисты. Справедливый самосуд. Там кого-то зарезали, правильно сделали, он был бюрократом, скотиной, понимаете? То есть, вот ощущение, начинаешь просто тихо, вот действительно тихо сходить с ума.
Можно я продолжу тему сумасшествия?
Да.
Вот немножко отвлекшись от антимайдана, от этого майдана. Вы знаете, у нас где-то полгода назад в Одессе случилось нечто совершенно казавшееся невероятным. Это казалось такое просто невозможно, в принципе. Но это случилось. У нас завелся такой себе артефакт, памятный знак, его еще назвали, который называется «Тень Пушкина». Знаете, что он себе представляет?
Нет.
Это просто некая вот стилизация тени какого-то человека на тротуаре, на углу Дерибасовской и Екатерининской.
А, я слышала про это.
Вот. И, в общем-то, весь, вся фишка состоит в том, что все могут по этой тени топать ногами. По тени Александра Сергеевича Пушкина. И вся Одесса, вот все эти прохожие, сейчас грязь, там снег, вот это все в этой грязи, сверху топается еще ножками, сапожками. Позиция интеллигенции.
То есть
вот
смысл чем... растопчи русскую культуру, что ли? Я не понимаю.
То, о чем символ... вот говорила коллега в данном случае, что сумасшествие просто уже доходит до какого-то абсолюта. Мы обращались, как вот телевизионщики, к представителям той же самой одесской интеллигенции. Они говорят, ой, это же очень здорово, это же такой перформанс, это же такая вот туристы будут просто валом валить. Мы говорим, ну как же так, топчет, прямо по лицу Пушкина ходит. Да ничего, прекрасно, люди, так сказать, все правильно понимают. И все.
Вы знаете, вот, Юля, я хочу напомнить перформанс группы «Война», когда на разводном мосту в Санкт-Петербурге поднимали фалос, а потом мы помним,
хорошо,
чем это
закончилось.
Хорошо,
это была некая, скажем так, физиология, но здесь Пушкин, вы понимаете, Одесса,
нет,
там, где он жил.
Речь идет о том, что если человек делает первый шаг, он обязательно сделает второй. Только этот второй шаг очень может не понравиться тем, кто приветствовал шаг первый. Вот я о чем говорю.
Да,
Даш,
да.
Простите, у нас телефонные звонки, давайте мы дадим возможность нашей аудитории задать вам вопросы. Мы сегодня специально не задаем вопрос вам, телезрителям, и радиослушателям по одной простой причине, что сейчас у вас есть возможность из первых уст узнать о том, что происходит в отдельно взятом городе Одесса. Потому что у нас сегодня в студии журналист, который жил и работал. Я могу говорить в прошедшем времени или собирается туда вернуться?
Нет, я надеюсь.
Надеется вернуться. Будет жить и работать в Одессе. И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которая не единожды бывала на Украине, с которой мы здесь рассуждали и обсуждали судьбу Украины еще тогда, в декабре, и ставили те же самые вопросы, которые сегодня поставила жизнь. Итак, пожалуйста, ваши вопросы нашим уважаемым экспертам. 8-800-200-97-02. Владимир, вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я что хочу сказать, ну, по-быстренькому. Я сам родился и вырос на Донбассе. Это своеобразное, вроде как, маленькое государство. Вот. Многонациональное. И Одесса точно такая же. Вот. Разная.
Угу.
А Западная Украина, она тоже отдельная. Фашисты, да. Вот. И мы разные люди. Я стою только за то, чтобы Юго-Восток, Крым отделились, чтобы Украина разделилась. Другого я не вижу.
Понятно. Спасибо, Владимир. Вот сейчас, если бы вы то же самое сказали на Украине, вас бы обвинили в сепаратизме, насколько я понимаю, сейчас
уголовное
бы речь шла
дело,
и об уголовной ответственности. Совершенно верно.
Но только в том случае, если это, об этом говорят на юго-востоке и да, вот в этих областях.
Да Донецк, что вы, а если на западе
ни
говорят?
Ни в коем случае. Ну что
там трудно,
сейчас, собственно говоря, в целом на Украине... управляет с этой страной правительство Западной Украины.
Это правительство Западной Украины.
Да, западноукраинское правительство взяло на себя ответственность за всю Украину.
За всю Украину.
Вот так это выглядит. Реально.
Следующий телефонный звонок. Вера Николаевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я была в Одессе в 81-м году, к сожалению, не была. Но то, что я видела в Одессе, такого прекрасного города, вообще Украина, это же замечательно. И в Киеве было страшно смотреть на то, что сейчас делают. Одно могу сказать, что то, что сделали и жила в этой гостинице Украина, которая раньше называлась Москва, и то, что сделали сейчас с Майданом, украинцы, русские не могли с этим сделать. Это сделали наемники. С таким прекрасным городом изуродовали. Одно прошу, объясните, не поддайтесь на все это, на весь этот маразм. Соберитесь, организуйтесь. И вообще-то революция, это же страшно.
Спасибо. Спасибо, спасибо, Вера Николаевна. Еще один телефонный звонок, а потом обсудим вот то, что мы слышали. Иван, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Хочу сказать, что вам повезло. Я из Одессы. Здрасте. И хочу от имени обывателей Одессы, ну, сказать тоже свое отношение к вопросу. Во-первых, волосы дыбом встают, когда слышу постоянно вот это вот разобщение. На Западной Украине, вы поймите, нет фашистов. Я сам одессит, я русский по национальности, но тоже живу в Одессе. И, слава богу, вот сейчас вот в Москве проездом. Я вам хочу пояснить, что действительно много провокаций со стороны обоих сторон. Нельзя говорить в целом и разъединять народ Украины. Мы едины. Угу. И то, что происходит в Одессе, это отдельно частные взятые случаи. Угу. И я с большим удовольствием отъеду отдыхать как турист в Закарпатье, чем в Крым. Потому что люди там гостеприимные, никто нож в сердце. Потому что я говорю на русском языке, а мне не саживает. Угу. До сих пор, по крайней мере, было так. Касаемо власти, которую вы сказали, что пришла власть фашистов, это власть, которая была и при Януковиче. Просто тогда была одна власть Донецка, Донбасса, а сейчас власть, которая пытается навести хоть каким-то образом порядок. И эту лодку, которую раскачали, в том числе и с помощью СМИ, в одну и в другую сторону, ее сейчас уже буквально ватерлиния уже зашкаливает.
Иван, скажите, пожалуйста, ваша фраза «навести...» Секундочку, Иван. «Навести каким-то образом порядок». Вот каким образом наводить порядок?
Прежде всего, нужно действительно дать народу Крыма право на самоопределение. Если не хотят отдельной автономной частью Украины или отдельной автономной республикой, не в части Украины, мы должны это признать и уважать этот выбор. Сейчас никаких прятаний оружия, которые есть со стороны российского руководства и поддержки русскоязычного населения не требуется.
Чудесно, Иван, тогда послушайте меня внимательно. Секундочку. В Верховной Раде сегодня зарегистрирован законопроект, определяющий курс страны на вступление в НАТО. Уважаемый Иван. Поэтому, кто из чьей стороны бряцает оружием, я думаю, что здесь еще нужно будет внимательно посмотреть. Спасибо вам за звонок, но если мы сейчас говорим о том, что должен быть проведен референдум по самоопределению Крыма, по самоосознанию того, где себя видит эта часть Украины, каким образом, то не нужно забывать и о том, что сейчас же уже существует определенная такая ироничная политическая шутка, что Крымом может стать весь юго-восток Украины. Да. То есть мы понимаем, что это с одной стороны воспринимается как такая ползучая агрессия сепаратизма, с другой стороны воспринимается как право на волеизъявление и самоопределение. Вот почему в этом праве сейчас, в этом конфликте отказывают одним и признают это право только за одной стороной? Есть ответ на этот вопрос?
Я бы все-таки хотела еще вернуться к ситуации абсурда.
Да,
я не договорила, потому что он все ярче, вот маразм крепчает, что называется. Опять же, значит, выборы уже будет 25 мая, выборы президента. Так как такие поспешные, легитимные или нет, это уже другой вопрос. Я разговаривала с множеством людей в той же Одессе, спрашиваю. Выборы — это прекрасно, говорят они. За кого будете голосовать? За Тимошенко? Ни в коем случае, говорят они. Тимошенко — это старая олигархическая элита. Я говорю, нет. За Кличко, боже, как боксер может быть президентом? За Яценюка, нет, это старые, вот это все те продажные люди. Говорю, хорошо, а тогда за кого? Мы будем голосовать за прекрасных молодых профессионалов, которые придут к власти. Я говорю, а где вы их возьмете?
До 25 мая, на секундочку.
До 25 мая, значит, даже не профессионалов, за прекрасных, честных, некоррупционных людей, которые обязательно появятся на нашей замечательной Украине. Я говорю, откуда же они появятся? Да времени мало, не успели появиться. Но, значит, Украина страна богатая, она родит, значит, новых светлых людей. Тоже опять непонятно, откуда эти новые светлые люди. Еще один момент, когда спрашиваешь экономистов, ребята, вы вообще как бы кого хотите избрать? Говорит, главное, чтобы эти люди были непрофессионалы. Чтобы они были, потому что профессионал, это значит уже коррупционер. Нам нужно обязательно избирать, говорят, нам нужны чистые руки и патриотическое сердце. Я говорю, у вас, извините, в стране преддефолтное состояние. Денег у вас нет. Экономически всегда погружена полный хаос. Какими чистыми руками и патриотическим сердцем вы собираетесь спасать эту Украину? То есть вообще, когда ты разговариваешь, то есть это не люди с улицы. Это, я повторяю, что это люди, политологи, журналисты, экономисты, которые говорят вот такими шаблонными фразами о гуманитарных демократических ценностях, которыми будет спасаться Украина.
Юрий, вот вам сейчас вопрос. Вы слышали, что даже мнение нашей аудитории, здесь находящихся в России, ну даже, может быть, приехавших сюда на время из Одессы, разнится. То есть, может быть, действительно ситуация в какой-то степени не так катастрофична, как кажется отсюда, со стороны. Может быть, действительно чудесная, прекрасная Одесса под руководством нового одесского губернатора Владимира Немировского расцветет пышным цветом, будет чудесным, мирным, замечательным городом, в котором будут так же мирно, как это было до сих пор, уживаться русские, евреи, давайте не будем забывать о них, украинцы и много-много других национальностей. Потому что Украина и Одесса – это, с одной стороны, многонациональное государство, с другой стороны, многонациональный город. Вы видите такую благостную картину?
Понимаете, Одесса, конечно, многонациональный город, и как-то мы многие годы, даже столетия уживались между собой, но это вовсе не значит, что Одессе выписана такая индульгенция от всех проблем. Совершенно не значит. Немировский сегодня, вчера это был Скорик, позавчера это был еще кто-то. Эти люди меняются как калейдоскопы, и, в общем-то, от того, что они там сидят, на мой взгляд, мало что изменится. А вот то, о чем вы сказали, о том, что практически весь юго-восток Украины может в одночасье стать таким себе большим Крымом. И к этому, кстати, есть, в общем-то, определенные предпосылки, потому что настроение все-таки, я в Одессе не проездом, знаю настроение наших людей, они в огромном своем большинстве все-таки поддерживают именно, скажем, вот так те отношения и с Российской Федерацией, и вот между регионами Украины, которые как раз способствуют их консолидации на вот этой вот, ну, если хотите, антимайдановской платформе. Но я еще вот о чем хотел сказать. Все-таки всегда полезно, знаете, извлекать из истории уроки, по крайней мере, ее помнить. И вот эта идея, да, Большого Крыма, она ведь уже однажды была реализована в истории Российской Федерации, Российской империи. Называлось это Новороссийским краем Российской империи, который включал в себя, ну, практически все пространство от Молдовы до Крыма. Вот, и я вам скажу, что этот период, мы говорим, знаете, привыкли еще вот по школьным учебникам судить о Российской империи как такой костной, отсталой, дремучей стране, но вы знаете что, вот это как-то совершенно диссонирует с тем, во что был превращен тогда этот Новороссийский край. Такого бурного взрыва урбанистического, промышленного, который там состоялся в 19 веке, я просто не могу в мировой истории подобрать примеров. Десятки городов строились одновременно. Все вот эти порты, которые мы знаем сегодня, они были созданы тогда, практически за несколько десятилетий. Колоссальный совершенно рост, и вот это якобы костное царское правительство, оно умело и направляло все это.
Ну вот почему сейчас, кстати, на антимайдане люди скандируют слово «Новороссия». Угу. То есть это тоже как бы новый проект. Совершенно антимайдан верно. Призывает к Новороссии. Это вот территория, если мы сейчас отсюда посмотрим, это она включала, насколько я понимаю, Крым, правильно?
Да,
и
да,
она
да.
доходила... О, так, сейчас мы соберем. Вот Одесса, Николаев, она включала Крым, вот эта вся территория, это была Новороссия, да, и доходила до Приднестровья.
Да. Угу.
Я правильно говорю? Совершенно. Она доходила до Приднестровья, что для нас, честно говоря, стратегически крайне важно. Если это будет территория Новороссии, которая дойдет до Приднестровья, зажатого вот так вот, то для нас это просто мы, ну, для России имеет дружеское государство Новороссия, назовем как угодно. Это чрезвычайно важный стратегический объект, просто представьте, вот, это будет доходить до Молдовы.
До границы с Румынией, по сути.
До границы с Румынией. И что еще хочу сказать, почему этот проект подняли? Этих людей сейчас на антимайдане, их пытаются обвинить в сепаратизме. Они говорят, минуточку, мы называем слово, почему Галичина, может называться Галичиной, да? А Новороссия, географическое название, которое всегда было, не может называться Новороссией. Почему мы не можем назвать себя Новороссией? Мы не говорим о сепаратизме. Мы говорим о новой административной территориальной единице, угу, скажем так. Вообще проект, почему Запад сейчас так упорно, вы совершенно правы, потому что Запад взял власть над всей Украиной, почему он так упорно сопротивляется на самому слову федерализации?
Да, почему это между федерализацией и сепаратизмом ставится такой жирный знак равенства?
Почему он, ну, как он ставился при Януковиче? Потому что любой человек, который... Украина может сохраниться в нынешней ситуации, поскольку это мини-империя, только в условиях тоталитарного государства. Янукович боялся уже до смерти слова федерализация. Он уничтожал все пророссийские силы, которые были на Украине. Он полностью шельмовал Россию. То есть Россию во всех СМИ оскорбляли просто жутким, да, образом. 4 года шла.
Ну, не в нашей телеканале.
Нет, не ваша, да.
Я к вам, как человеку, который за всеми этими процессами наблюдал.
СМИ рассказывали, что, что Евросоюз это прекрасно, а Россия это ужасная...
Это была тоталитарная пропаганда в худшем таком советском еще... стиле,
я,
знаете,
просто знаю, как это было, поэтому вот, да, это было действительно шельмование и оскорбление России. Поэтому Янукович много сделал хорошего для нас, в кавычках.
И, кстати, при нем все эти отряды и готовились.
Все эти отряды. Почему эти отряды выросли в настоящую армию? Потому что Янукович, зная, он пытался сыграть в одну игру. Он считал, что если он придет на выборах, против него будут стоять националисты, которых надо подогревать и подпитывать, то Украина, естественно, предпочтет в большей степени выбрать пусть какого угодно проворовавшегося Януковича, чем националисты. На это был расчет. Янукович сам виноват в том, что он позволил этой заразе фашистствующей вырасти как плесень на Украине, потому что ее подкармливали. Вначале ее Ющенко подкармливал. Помните чудную фразу Ющенко? Он говорил, значит, восток Украины – это локомотив, Киев – это его сердце, а, значит, Западенщина – это совесть Украины.
Вот, можно я вот с этого места продолжу вашу мысль по поводу того, почему Западная Украина так категорически возражает против обособления Востока и Юга? С цифрами в руках. Я вообще, как
кормить
бы,
некому будет.
Да, да, люблю. Да, вот вы правильно сказали, но просто это поясню уже более давайте, фактически. Да. Вот есть три области, которые больше всех, так сказать, в этом плане участвуют. Да? Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская. Значит, все эти три области абсолютно дотационные. То есть они сами производят и зарабатывают меньше, чем им дает Киев. Причем соотношение. Примерно 30% они зарабатывают сами, 70% дает государственный центральный бюджет. Поэтому, если Украина федерализуется, если эти области получают на Востоке самостоятельность и уже их не будут таким образом финансово прессовать, Западная Украина не просто будет плохо жить, она
будет умрет. Умрет.
Понимаете,
а мы
дело?
Слышали от Ивана, что в Крыму ему отдыхать не нравится, а нравится ему отдыхать в Закарпатье.
Ну, так он же отдыхает за свои деньги.
За свои деньги он отдыхает. А потом я напомню, что сейчас в Закарпатье куда-то въехал автобус с белорусскими туристами, которые в зале просто расстреляли, и водитель до сих пор в реанимации.
Хорошо, тогда на это возражу следующее, Юрий. А вам скажут, что Крым тоже дотационный регион?
Ну, вы знаете, он, мне кажется, не каждый месяц дотационный, на самом деле.
Не каждый месяц,
все-таки,
да.
У них бывают курортные периоды, когда там можно заработать достаточно много.
И потом еще, что если вот этот проект осуществится, который мы давно планировали, угу, еще до падения Януковича, выстроить здесь мост через Керченский пролив, это проект давний, его сейчас наконец-то Россия подписала, сказала, будем строить мост, это совершенно другая ситуация, это торговля, это туристы приезжающие, из России, гораздо легче будет без этих пород переправ, без всего. То есть,
знаете,
это
я могу
открывает
вот,
большие возможности.
Зачем ходить далеко? Да, вот я одессит, Крым. Я могу вам привести пример Одессы. Вот Львов и Одесса, да, две культурные столицы Украины, можно так сказать. Uh-huh. Вы посмотрите на город Львов и посмотрите на Одессу. Это, как в Одессе говорят, две большие разницы. Львовский центр исторический, он, во-первых, там уже внесен во все эти списки ЮНЕСКО, там он совершенно замечательно выглядит, великолепно. Одесса вся в разрухе. Объяснять это только тем, что у нас там типа коррупционеры, а у них там все честные.
Нет,
ну,
это все
вы
равно,
меня извините,
да,
это полная
ерунда. Во Львов вкладывались,
ерунда.
Его делали красивым,
сотни
показательным городом.
Сотни миллионов
городом,
гривен,
да,
каждый год дается Львову именно на развитие вот этой инфраструктуры. Понимаете, Одессе ничего никто это
хорошо,
не дает.
В таком случае объясните мне, откуда тогда берутся вот та вторая категория, о которой Даша говорила, одесситов, которые выходят со свечками в память о той
это
самой Небесной Сотне?
Они действительно, ну, во-первых, власть достала всех. Все-таки как пункт, давайте мы с этим смиримся, что да, была коррупционная воровская власть. Но как бы и людям внушали еще, что вот она коррупционная воровская, мы сейчас ее берем, поставим действительно вот честных людей. Вот казалось, что так, что это возможно. Более того, они сейчас даже заговорили о таких вещах, что а давайте мы Майдану дадим статус Комитета народного контроля. То есть какие-то безумные идеи.
Но
а
сам Майдан об этом говорит, что да, прежде чем присягу приносите, придите на коленях будете стоять, да. И мы еще решим...
Давайте мы, я тебе еще смешную вещь расскажу. А давайте мы певицу Руслану выберем в президенты, потому что ей доверяет Майдан. Ну, то есть вот можно себе представить, что в головах?
Вот Дарья красиво головах? Иллюстрирует, а я буду более так, знаете, скучно вот пояснять те же самые мысли. Вот... Такая банальная, совершенно затертая, может быть, фраза, я сейчас ее скажу, что людям элементарно не хватает того, что называется правосознанием. На самом деле это очень важно. Понимаете, когда у человека в голове нет правовой культуры, нет ощущения законно, и то, что вот это действительно может быть, а это не может быть, потому что это запрещено законом, вот это не культивировалось на Украине. И у людей в головах в этом отношении, ну, полнейший хаос, понимаете, они вообще так не мыслят. Вот я, например, человек еще, может быть, к старой закалке, я так воспитан. Для меня закон все-таки это имеет
вы
некое...
Вы мыслите государственными понятиями.
Да,
а там Украине
некое
никто не
сущностное значение.
Понятиями.
Вот эти люди, вот нам звонил, я уверен, он молодой человек, он рассуждает чисто по-житейски. Вот эти хорошие, эти тоже неплохие, там туда-сюда новая власть, она как-то попытается. И при этом, при всем, никакого внимания не уделяет вот тот же наш телезритель тому моменту, что власть-то незаконная. Это самое главное. Пусть она будет трижды расчудесная,
великая.
Она незаконно пришла к власти, понимаете?
Юрий, знаете, что я вам скажу? Мы, когда общаемся периодически с украинскими политологами, порой встречаем очень интересные ответы. Один из них как раз касался законности и незаконности власти. Наш вопрос был следующий. А как вы считаете, говорим мы украинскому политологу, если Юго-Восток придет в Киев и устроит свой Майдан, ну, так же, ну... Проще говоря, захватит власть.
Да,
это будет правильно, законно? Нет, это будет незаконно, был ответ. На вопрос, почему, человек ответить не мог. Но это незаконно.
Ну, такие
это
у нас
нельзя.
Политологи, ну что вы хотите?
Вот понимаете, вот то можно, а это уже нельзя. А почему нельзя? Об этом речи нет.
Слушайте, я вам еще один такой анекдот из последних новостей напомню. Не расскажу, а напомню. Вы-то, конечно, в курсе дела. У них там на днях была истерия по поводу этих российских, так сказать, угроз, военных.
Да.
И они тут же, значит, ну, в лице боксера, во-первых, а во-вторых, там этот секретарь Совета национальной безопасности и обороны по фамилии Порубий объявил полную мобилизацию. Ну, нет полной, есть всеобщая или частичная мобилизация.
Ну, человек с Майдана.
Ну, понимаете, он вообще не в курсе. Он думает, что-то типа там хлопцев созвать, там дать им каждому по ружью.
Он же комендант Майдана.
Это
да,
же бывший, полный перевод всей страны на военные рельсы. Это национализация практически всей промышленности. Он сумасшедший, он вообще ничего не понимает. Я, может быть, очень грубо говорю,
это все
понимаете?
Гражданские аэропорты,
но автоматически
надо же быть,
хотя бы иметь 4 класса
они
общего
не хотят
образования. Ну как
они
же
говорят,
так,
нам не нужны профессионалы.
Парень, ты же руководишь государством размером с пол Европы. Ну как же так? Ты понятия ни о чем не имеешь.
Ну именно поэтому сегодня Россия попросила МАГАТЭ все-таки внимательнее отнестись к ядерным объектам, которые находятся на территории Украины.
И вот за Одесса один, кстати.
Да, вот придет такой чудный человек, как Сашко Билый, директор
атомной станции. С шашкой наголо и скажет, я новая власть. И сейчас мы здесь с вами должны проверить, в каком состоянии это ядерный объект. Нажимается кнопочка, и ядерный объект превращается, извините меня... Страшно об этом подумать. Но, тем не менее, не дай бог, конечно, не дай бог, но все-таки. Вот давайте вернемся к Одессе. У нас много телефонных звонков. Сейчас мы примем несколько звонков, а потом мне хотелось бы понять, а чем вот Одесса интересна России? Почему мы упустили возможность напрямую говорить с одесситами?
О, я вам сейчас расскажу про это.
Хорошо. Но сначала давайте дадим возможность Галине Ивановне в нашем эфире прозвучать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это я вопрос не буду задавать, я скажу свое мнение немножко.
Да, пожалуйста.
И Дарье хочу кое-что сказать. Вы знаете, я последний раз была во Львове в 93-м году. И там в 90-м году они прям уже серьезно говорили, у нас нашли в Карпатах золото и будем отделяться. И я там, это они очень на нас, на России там выпадали, это, ну, прям злобные были. И я... Я вообще-то им отпор давала. И когда заполняла, если там вот квиточек, то я Россию прям выделяла буквами, прям назло. А вот в 93-м я когда была последний раз, мне сегодня улетать, а вчера там были погромы. Это страшное, страшное дело. Страшно было видеть, где они только набрали таких рослых, здоровых мужиков с битами. То ужас, что было. И я...
Следующий... А что значит погромы, Галина Ивановна? По какому принципу? По какому принципу эти погромы
они
были?
Они громили все русское. Все русское громили. И там была церковь. Ну, она и сейчас есть. Они там все разбили. Там какие-то... Это и
памятники, кладбище, да.
Да, там... да, там окна, двери, вот где вот были какие-то наши. Все разбили, все. Страшно было. Я на следующий день-то поехала в магазин, мне с собой в дорогу кое-что, но я там уже осторожничала. Я так посмотрела, что мне по зубам-то не дадут. И их это подковыривала. А вы откуда? Я говорю, из России. А как у вас там? А куры е-е, говорю. А цибули е-е. А оливье есть е-е. Говорю, вот как вы отделились, говорю, так мы так хорошо стали жить. И последний был у меня на таможне. Я везла листочек, что у меня там это то, что я везла, я в командировке была, это и это не взрывоопасное и не горючее, и на русском. И он так стал смотреть, никак не смотрит, никак не поймет. И там Микола, хоть за мыны. А я ему говорю, что говорю, не поймешь уже, говорю, не понимаешь, давай я тебе переведу. Он мне прям так швырнул, на, иди. И я вот это вот последний раз, вот в мае у меня была дочь там с мужем, и она мне сняла вот этот вот марш фашистов. Ой, как это было страшно. Она говорит, мам, мы вот это вот побыли немножко, я засняла, говорит, и мы скорее оттуда бегом и ушли.
Спасибо, Галина Ивановна. Ну, вот такие зарисовки человека, который был как раз на Западной Украине. Вот что называется мнение очевидца. И сейчас я прошу прощения нашей аудитории. Просто очень много вопросов к нашим гостям и экспертам. Напомню, в студии Дарья Асламова и Юрий Селиванов. И сейчас, Юрий, вот ответьте на тот вопрос, который касается русских, отношения к русским. Почему, собственно, Одесса может быть действительно интересна или неинтересна России?
Вы знаете, я все-таки хотел бы, времени у нас не так, уже много остается, обратить внимание вот на какую вещь. Вот, Дарья, и сегодня мы много говорили о том, что люди на Украине в значительной степени, ну, что называется, зомбированы. То есть они имеют некую систему взглядов, которая им явно навязана, и они просто ретранслируют. Так я вам хочу все-таки, я считаю, никогда не поздно извлекать уроки и делать какие-то выводы. Особенно из таких вот критических ситуаций. Я работаю в этом городе корреспондентом и Первого канала России, и потом украинского телевидения уже больше 20 лет. И на моих глазах все это происходило. А что именно происходило? То, как Россия в информационном плане теряла Украину. Это страшные вещи, поверьте мне, вот просто с точки зрения профессионала, когда мне, корреспонденту программы «Время в Одессе», наш руководитель, тогда это была Ксения Пономарева, сказала, ну, сейчас-то можем уже, наверное, говорить.
Конечно.
Вы, говорит, поймите, что для нас Приднестровье, решла Приднестровье, это что-то типа Сомали. Ну, там такие же русские и украинцы, как и в Одессе, понимаете? Поэтому я вспомнил об этом эпизоде. В начале 90-х годов у нас в каждом практически областном центре Украины был карпункт Первого канала. Ну, Останкино тогда еще. В настоящий момент остался, по-моему, в Киеве. А потом все это было вообще уничтожено. И все. Российская сторона, к сожалению, большому, при том, что вот это вот зомбирование велось со стороны Запада массированно, за огромные деньги, десятки СМИ работали, мы пытались какие-то контакты завязать информационные, даже с официальными представителями Российской Федерации, вот наша телекомпания «Академия», в частности. В прошлом году мы посылали наших корреспондентов на 70-летие Курской битвы в Россию. За свой счет полностью. Мы были единственной украинской телекомпанией на этом грандиозном событии, положившем начало освобождению Украины. Понимаете? Это вообще в голову не лезет. Мы отправили корреспондента, опять же, за собственный счет, в Нижний Тагил на выставку российских вооружений, чтобы показать важность этого взаимодействия научно-промышленного между Россией и Украиной. Никому ничего не надо. Вы понимаете, я поражаюсь этому. Мы ведь даже денег не просим. Просто организуйте какой-то тур для наших журналистов одесских. Абсолютно. Ведь на Запад, да, они ездят постоянно, понимаете?
И, кстати, еще тогда, когда до событий на Украине было достаточно далеко во времени, они честно признавались, что да, мы туда ездим в командировки, да, наши дети учатся за границей, нам устраивают обеды и ужины торжественные, потому что мы туда приезжаем.
Когда эти события уже начались, еще один эпизод, совершенно меня потрясший, я стою на митинге там возле нашей этой Думской площади, да, и подходит ко мне знакомый, он работает в Кишиневе корреспондентами «Тартас». Я ему спрашиваю, а что ты здесь делаешь? Ну, все-таки это же как бы не твой регион. А ты знаешь, у Итартас от Кишинева до Крыма нет ни одного карпункта, поэтому меня вот отправили на Украину. Он подходит ко мне, а что вы здесь делаете? Что вот тут происходит вообще?
Это еще просто о том...
Знаете, это поразительно.
Вот, например, о том же антимайдане, о людях, которые сейчас пытаются защищать, и русский язык в Одессе, и пытаются защищать как, какой-то вообще... О том, говорить о том, что мы не хотим быть с бандеровцами. Они говорят непростую вещь с такой обидой. Они говорят, вот почему Нуланд может прийти, да, от госдепартамента, прийти на Майдан и принести свои печенюшки. Где ваши русские булочки? Где ваши бублики? Где ваша хотя бы моральная поддержка? Там были в шоке, когда увидели, когда мы сказали, что мы приехали из Москвы, корреспондент «Комсомольской правды». Говорит, вы правда из самой Москвы? Мы говорим, да. И вы про нас не забыли? Что вы не забыли, что у вас есть Одесса, что мы русский город? Это были чуть ли мы были первыми корреспондентами, пришедшими на антимайдан.
Даша, то есть это вообще, Юрий, это ответ на этот вопрос есть. Почему Россия в полной уверенности пребывающая, что русский и украинский народ — это братья навек, тем не менее эту дружбу не подкрепляла, в общем,
ничем, потому что
практически ничем.
Считалось, что будут любить просто так, что да, просто это историческая любовь.
Были
как же
уверены,
так,
что это один народ, а что-то,
один
собственно
народ,
говоря, особенно упираться.
Мы не обратили внимания с лозунга «Кучма первая». Вот как бы само государство Украина может существовать только как антироссийское, по сути своей.
Может, Украина другого... не Россия.
Да, вначале началось «Кучма, Украина не Россия». Теперь мы пришли к «Украина антироссия». И мы доходим до финальной стадии. Украина – это враг России. То есть то, что сейчас приходит в западенциклосе, что наш враг – это Москва. Они говорят совершенно открытым текстом «правый сектор». Наш враг – это Москва. Все. Вот они прошли до этой стадии. А мы прохлопали ушами. Извините, а где простая такая вещь? Почему Сашко Белый, такой человек, живет на белом свете? Хотя мы знаем, что, например, у нас есть разведка, у нас есть люди. Мы знаем, что человек убивал наших людей, что он воевал со стороны дудаевцев. Где наши спецслужбы? Кто вообще этим занимался? Теперь такой человек, извините, он у власти в Украине?
Хорошо,
это же страшно подумать.
Юрий, вот этот национальный вопрос одесситов не пугает? Ведь мы же понимаем, что есть города на Украине, где, ну что уж там скрывать эту истину, преобладающий, ну, очень большой процент, тем не менее, еврейского населения. Когда звучат принципы, там, москали и евреев будем резать и жечь, ну, москали, понятно, мы здесь, да, русские пытаемся защитить как можем. Евреи. Что-то я не слышала со стороны Израиля, каких-то громких криков о том,
кстати,
что...
Кстати, да, Израиль молчит.
Что-то происходит, ай-яй-яй, какой кошмар, давайте как-то поднимать общественность против того, что начинается поползновение в эту сторону.
Вы знаете, объективности ради, я должен сказать, что власти Израиля и израильские общественные организации, вот есть они на Украине, и в Одессе в частности, они до последнего времени, до недавнего времени довольно активно и жестко высказывались по поводу вот этого неонацизма, всех этих свобод, тягнебоков и так далее. Но вот... 2 месяца уже как молчат, как рыба об лёд, как в Одессе говорят. Я вижу причину одну. Израиль стратегический союзник США,
да, я тоже
а не Россия.
В этом
поэтому в этом
и просто заткнули сейчас рот. То есть молчать об этом ничего не
говорит. Но опасности одесситы не видят в подобных заявлениях, или они просто до них не доходят?
Да не доходят.
Это
целая масса
обывательская. Человек, вы
миллион
понимаете?
Человек, да.
Если все СМИ в основной своей массе, так сказать, дружно дудят в одну дуду, что Европа это прекрасно, что Россия это, извините, совсем не так. Вот, что мы давайте будем, так сказать, вот двигаться в этом направлении. Ну, молодые люди,
что
которые...
Что к власти пришла европейская,
да,
власть.
Они, то есть, они считают, что у них, так сказать, сразу кончится коррупция. Никто же не знает. Это мы там в своем телеканале одном говорим, что в Евросоюзе коррупция 300 миллиардов евро в год, по данным самого Евросоюза.
Да, они теряют
никто
бюджет.
Же этого
целый
не
бюджет
знает, вы понимаете?
Никто не знает,
они,
да,
думают, что сразу какие-то наступят чудесные изменения. Потому что нет, надо заниматься с людьми, надо работать с людьми, объяснять,
да, вот
им, понимаете?
Вот те простые вещи, когда я начинаю говорить людям, там, простые вещи, они говорят, Бандера наш герой. Когда начинаешь говорить, ребята, что, во-первых, Гитлер в свое время, они таких дел натворили, бандеровцы, что в 1941 году Гитлер попросил Гиммлера, разберитесь с этой бандой. То есть они настолько, настолько жестоко во Львове, в том же Львове, отрезали, начали резать людей, когда вырезали всех профессоров Львовского университета, когда начали, причем действительно резали, не убивали, резали. Принцип был замучить.
А сегодня, кстати, появилась информация, российская сторона рассекретила архивные документы, как раз связанные со зверствами, которые устраивали да, бандеровцы.
Вот простые факты. Бандеровцы, зверски замучили. 850 тысяч евреев. Можете себе представить? 220 тысяч поляков, это Волынская резня. 500 тысяч украинцев с Востока. 450 тысяч советских военнопленных. И еще примерно 5 тысяч своих же недостаточно сознательных граждан.
Это была реакция на заявление представителя Украины в ООН, который сказал, что ничего этого не было. Угу. И что Советский Союз вообще наклеветал на бандеровское движение,
на прекрасное бандеровское
Нюрнбергском
движение,
процессе.
Да.
Понимаете?
Ну это к полякам вообще. Все просто... Это поляки да. единственные, кто еще помнит и печатают эти факты. Потому что поляки... Я удивляюсь вообще, честно говоря, Польше, которая так прекрасно поддерживала их на Майдане. И теперь они просто получат по полной, потому что бандеровцы уже заявили, что перемышлили-то их город и вообще часть Польши. Территория, это их территория.
Но они обещали и Тамбовское, до Тамбовской области.
Да, то есть mm-hmm. фактически они сейчас у себя получают банду неуправляемых людей на границе Евросоюза.
Хорошо,
то
в таком случае, вот смотрите, у нас остается буквально полторы минуты, вопрос следующий. Мы видели, что происходило в Харькове, как люди никак не могли понять, что опасность есть. Мы видим, что существуют города, которые как бы на юго-востоке, но тем не менее еще не очень понимают и они сознают, что должно произойти, чтобы люди наконец-то поняли, что угроза реальна.
Я тебе скажу, что должно произойти, и что, по-видимому, произойдет. Во-первых, будет второй Майдан, и будет вторая революция, куда более жестокая. И будет это все, скорее всего, после выборов. Потому что ни одна власть, которая реально придет, там, тоже Тимошенко, Яценюк, Кличко, она не устроит Майдан. Майдан укрепляется, имею в виду западенцы. Ничто не препятствует вооружаться по полной. То есть вообрази, в каком масштабе сейчас все это происходит. Фактически они создают реальную армию, которая должна быть направлена на восток Украины. И у нас будет и второй Майдан, и третий, и революция. И вот когда они попрут, с этими уже подготовленными отрядами. Вот тогда Восток вздрогнет, только вздрагивать будет поздно.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, журналист из Одессы Юрий Селиванов и я, Елена Фойна, были в эфире. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо.
Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно. Национальный вопрос.